«Почему мне не позвонили?» «Не рискнул вас будить», — с холодной вежливостью парировал я. «Вы что это? Вы положили его спать на моем диване?» «Камера предварительного заключения набита битком». «А кто без моего разрешения отправил его в округ?» «Взамен нам удалось получить его признание», — улыбнулся я, доставая бумагу из ящика своего стола. «И похоже, что он не врет. Хотя сейчас, я думаю, уже жалеет об этом». «Признание?» — смягчился шеф. «Ну ладно, это многое извиняет. Вызывайте всех арестованных по одному. Я жажду хоть кого-нибудь допросить с пристрастием». В процессе допроса оказалось, что еще минимум четверо понимали и могли хоть с трудом, но изъясняться на нашем языке. И вообще допрос прошел довольно успешно. Кобальды рассказали все. Маймул-Джан, как я и предполагал, оказался их вожаком и неформальным лидером. Он запрещал им общаться с кем-либо, кроме как через него, забирал себе значительную часть страховок, заставляя работать вместо себя, и многих это уже достало. Действительно, один из кобальдов умер от пневмонии, потому что слишком часто падал в холодную воду, изображая, что споткнулся, упал и что-то себе сломал. Хотя ломал по-настоящему, потому что справки им выписывал врач, который приходил к ним в общежитие раз в неделю и фиксировал все травмы. Врача мы тоже задержали, и позже он был осужден. Оказалось, что, несмотря на быструю регенерацию, простое воспаление легких может оказаться для организма кобальда смертельным. Напавшие на меня кобальды также сознались и покаялись, опять же, явно по предварительной договоренности. Видимо, прекрасно понимая, что если я их видел и сам укажу нападавших, последствия будут серьезные. Я бы, разумеется, никого не узнал. Дрались-то в темноте, но обмануть они уже не пытались. Добровольное признание смягчает наказание. В общем, в окружную тюрьму с разными обвинениями мы отправили только тех, кто напал на меня в пабе. И Маймул-Джана. А остальных за чистосердечное признание и сотрудничество со следствием отпустили до суда. Мошенничать со страховками они уже не могли, зная, что за первый же перелом их может ждать судьба отправленных в тюрьму товарищей. У меня открылось второе дыхание. И я все-таки сел за отчет. Чунгачмунг справился со своим быстрее. Его отчет был в разы короче. И вождь смог уйти, наконец, домой спать. А пока я писал, с трудом держа глаза открытыми, передо мной лег мой жетон. «Можете возвращаться к своим обязанностям, сержант». «Официально я имею в виду», — прокашлялся комиссар, понимая, что это звучит глупо. Но вид у него был такой, будто я его должен сердечно благодарить за незаслуженный подарок. Я поднял бровь, косясь на жетон, и первой мыслью было просто отодвинуть его в сторону, закончить бумажную работу, молча уйти и никогда больше сюда не возвращаться. Но сладкие грезы длились лишь пару секунд. Я вернулся в суровую реальность и просто продолжил писать отчет, никак не отреагировав на поступок шефа. Он слегка обиделся и ушел к себе в кабинет, бурча что-то про чертовскую неблагодарность. Флеврити пропустил эту немую сцену, ибо был с головой занят другим. «Смотри, я в сегодняшних местных новостях. Здесь мое фото!» Он развернул монитор ко мне, и я увидел перрон, где он висел на ноге костюмированного инспектора Труппенса. «Доблестный капрал Фурфур Флеврити задерживает крупного мошенника и безжалостного убийцу. Каково, а? Я и не думал, что мои скромные усилия на поприще поимки преступников когда-нибудь оценят. Ведь сколько лет я выполняю эту опасную и неблагодарную работу, а до сих пор никто этого не замечал. Поздравляю. Слава тебя догнала, как ты от нее не прятался». Устало улыбнулся я, подумав, что Эльвира все-таки не удержалась, чтобы не использовать жареные факты. Конечно, для нее главная сенсация. А что ловили преступника, мы втроем, неважно. Красивый кадр в утренней газете решает все. Отчет был закончен. Я положил его в папку, махнул рукой капралу и гордо ушел к себе в гостиницу спать. Разбудила меня опять-таки Эльвира. Сначала я не хотел брать трубку, но пришлось. Лучше ответить сразу, чем потом придумывать объяснение, почему не перезвонил. «Привет, милый. Ты что, спишь?» Радостно защебетала она с пулеметной скоростью, чтобы я не успел вставить ни слова. «Я хочу извиниться. Ты уже видел статью, да? Это все наш новый редактор. Не знаю, как его назвать. У меня слов нет. Скотина, подонок, мерзавец, самые мягкие. Я оставила ему такой материал, все-все-все-все-все, а тебе, а он это вырезал». Каков нахал! Мысленно поддержал ее я и вновь приложил трубку к уху. «Я и сама виновата. Забыла зарядить телефон, поэтому успела снять только флеврити. Как дурацкий Ли Джи разрядился, представляешь? А наш кретин-редактор под это фото изрезал всю статью. Он недавно приехал и вообще ничего не знает ни о полиции, ни о тебе, ни о всех тонкостях вашей работы. Я как увидела, честное слово, я его чуть не убила». Меня оттащили, меня четверо держали. Но он сказал, что из-за выставки Цербера в Шицу места на первой полосе не хватило.
Как я тебя не заметил?
Ну, я немного задержалась после нашей встречи. И, в общем, видела ту драку в пабе. То есть не саму драку. Я сидела в такси, когда оттуда удирали побитые кобальды. А за ними ты, взмокший и потрепанный. Ты побежал за ними, потом сел в авто. Я попросила водителя поехать следом.
Дьявольщина, как я был слеп.
О нет, дорогой, тебе было просто не до меня. Но я решила идти до конца, потому что твой триумф должен был быть запечатлен.
Ты хотела сказать «триумф Флеврити».
Ну да, прости, так уж получилось.
Хорошо, хоть не выболтала ничего из нашего разговора в кафе о страховках. Статья была лишь о задержании, так сказать, опасного преступника. Там были упомянуты и мы с Чунгачмунком, но почему-то исключительно как неловкие помощники гениального оперативника Фурфура Флеврити. Как-то так. Но ты не могла преследовать меня весь день, да еще и на такси. Это было бы слишком дорого, да и невозможно.
Ты прав, любимый. Я просто не договорила. «Когда ты спустился в канализацию, я попросила таксиста отвезти меня к могиле, где оставила свою машину. Когда я вернулась обратно, тебя там уж не было. Был только один кобальт, который не разговаривал по-нашему, так что я не смогла ничего у него узнать. Тогда я позвонила Флеврити, чтобы выведать все у него, но долго не могла дозвониться. А когда наконец дозвонилась, он был уже на вокзале и сказал, что вы там задерживаете преступника». Я, конечно, пулей рванула туда и как раз успела.
Ну, это все объясняло. В общем, чтобы, наконец, покончить с этим делом, скажу. Через день мы получили подтверждение о махинациях инспектора Труппенса от головного управления страховой фирмы «Могила» и «Ренессанс». Типа они тут же подняли все дела и выяснили, что он уже полгода морочил им голову, проворачивая многотысячные денежные аферы. Кобальдам доставалось в лучшем случае только десятая часть краденого. Нашему отделению прислали поздравительную открытку и купон на скидку в 5% в знак огромной благодарности. У комиссара это вызвало дикое раздражение.
«И что? Никто там не знал о быстрой регенерации кабальджийских кобальдов? Это же просто смешно!»
Я вспомнил, то же самое говорила Эльвира. И улыбнулся. А ведь, пожалуй, она могла бы работать в участке. Только чтобы она там не говорила про мечту о полицейской службе, она слишком любит свою журналистику и ни на что ее не променяет. После долгого суда Труппенсу дали 25 лет заключения в тюрьме общего режима за преднамеренное и непреднамеренное убийство, мошенничество с деньгами страховой компании, организацию нападения на полицейского и препоны следствию. Маймул Джан пошел прицепом, но отделался 4 годами. Напавших на меня кобальдов лишением суда экстрадировали на родину без права возвращения. Их товарищей это так напугало, что они с благодарностью и явным облегчением приняли приговор суда о 3 месяцах исправительных трудовых работ в тех же канализациях, и, о чудо, оказывается, они прекрасно могут работать без травм и медицинских страховок. А капрал целую неделю ходил на свидания, небрежно обмахиваясь газетой со своим портретом. От его хвастовства новыми победами отделение уже начинало пошатывать. И хотя честный вождь неоднократно ловил капрала на вранье, тот все равно считал себя героем и любимцем женщин. «Да пусть. Мне не жалко. Тем более, что Эльвира вновь намекнула, что нам с ней уже пора бы...»